прежде чем автоматика переключилась на резервную систему, что на деле также сопровождалось проблемами, пустой участок трубы главной системы расплавился от возникшего нагрева. Теперь электричество снова оказалось доступно, но трубы и охладителя не доставало. В результате этого они потеряли воду, которую уже нельзя было восстановить полностью. Участок трубы, а значит и вся система охлаждения главного реактора, пришел в негодность, и временная потеря обеих систем привела к тому, что температура стержня реактора достигла предельной, и он стал отключаться по частям. Сейчас работала резервная система, так что ситуация не была неотложной. Но ущерб основной системе получился серьезный. Теперь требовалось изготовить новую трубу и как можно быстрее установить, а кое-кому провести поистине сложную работу с манипулятором по замене этого расплавленного участка. И по завершении всех ремонтных работ открыть задвижку основной системы охлаждения и наполнить ее водой из резервуара. Вероятно, часть потерянной воды можно было отфильтровать из воздуха и позднее вернуть в резервуар, но остальная так и осталась бы рассеянной по стержню, пристав к его внутренней поверхности и грозя коррозией. Ночью, вернувшись домой, Дэви сказала: «Мы разваливаемся на части. У нас заканчиваются расходники, накапливаются неперерабатываемые остатки. Старая посудина просто трещит по швам». Телескопы, расположенные в бушприте корабля, были чрезвычайно мощными. И сейчас, когда корабль пересекал планетарные орбиты в системе Тау-Кита, можно было получше рассмотреть ее планеты. Е и ее луна размером с Землю представляли первоочередной интерес. Ф и ее вторая луна также удостаивались определенного внимания. Планеты А, Б, С и Д двигались по своим орбитам в непосредственной близости от Тау-Кита. В такой близости, что находились в приливном захвате. Все они светились от нагрева обращенных к Солнцу поверхностей, а солнечную сторону планеты А и вовсе занимало море лавы. Низкая металличность Тау-Кита, а с ней всех ее планет, без конца обсуждалась командой астрофизиков, которые как раз обнаруживали, что металлы, содержавшиеся в системе, были преимущественно сосредоточены на планетах С, Д, Е и Ф, что было очень кстати для их целей. Они углублялись в систему, а телескопы переводили объективы с одной цели на другую. Основным объектом наблюдения им служила Луна Е. Большую часть ее поверхности занимал океан, а сушу представляли четыре небольших материка или крупных острова, а также множество архипелагов. Она вращалась синхронно с планетой Е и имела 0,83 земной гравитации. Среднее атмосферное давление на нулевой отметке достигало 732 миллибара. Воздух состоял преимущественно из азота с 16% долей кислорода и примерно 300 миллиграммами СО2 на кубометр. На полюсах — по шапке водного льда. По шкале земных аналогов Нгуена эта луна имела 0,86 балла. Один из наивысших показателей из когда-либо зафиксированных, и уж точно лучший, в пределах 40 световых лет от Земли. Зонды, спешно проскочившие по системе Тау-Кита в 2476 году, обнаружили, что присутствующий в атмосфере кислород имел абиотическое происхождение. Это определила Шива, система диагностики кислорода, анализировавшая его на наличие биологических маркерных газов, вроде метана и сероводорода. Если они присутствовали в атмосфере наряду с кислородом, это говорило о том, что О2 почти наверняка имел биологическое происхождение. Атмосферный О2, найденный отдельно от прочих газов, также показывал, что кислород возник в результате того, что солнечный свет расщепил находившиеся на поверхности водные молекулы на водород и кислород, после чего первый, как более легкий, поднялся в космос. Кислород Луны Е с высокой долей вероятности имел абиологический характер, а ее океан в сочетании с девятидневными периодами интенсивного солнечного света давал этому открытию четкое физическое объяснение. По сути, солнечный свет вытеснил часть этого океана в атмосферу. На пути к Е они присматривались и ко второй луне планеты F, так называемому аналогу Марса, также представлявшему интерес. G на ее поверхности составляла 1,23, и на ней почти не было H2O, одни только скалы. Предполагалось, что эта луна возникла в результате давнего столкновения с F, во многом напоминавшего столкновение Теи с Землей, после которого образовалась Луна. На второй луне F небо заслоняла бы планета F, находившаяся всего в 124 тысячах километров от нее. Первая же луна планеты F имела небольшой размер, была покрыта льдом и, по всей видимости, представляла собой пойманный астероид. И, предположительно, могла обеспечить вторую Луну водой. Поэтому система F рассматривалась как второй вариант для заселения. Но в первую очередь они летели к Луне Е, которую теперь называли Авророй. Подлетая к планете Е, они сбрасывали скорость до тех пор, пока не подступили так близко, что нужно было решать, на какую орбиту выходить — Е или Авроры, либо встать во вторую точку Лагранжа. Ни одна из этих орбитальных конфигураций не требовала от корабля значительного расхода топлива, и после некоторых консультаций исполнительный совет решил выходить на орбиту Авроры. Приближаясь к водной Луне, люди на борту приходили во все большее воодушевление. Кроме Новой Шотландии, где уже знали о серьезной болезни Дэви, из-за чего настроения были смешанными. Людей радовало долгожданное приближение к цели, но они находились в небывалой ситуации, когда могли лишиться столь необходимого им главного инженера, ставшего почти легендой благодаря своим способностям в диагностике и поиске неочевидных решений. Как им было достичь успеха на Авроре, если ее не будет рядом? И не она ли больше, чем кто-либо, заслуживала увидеть этот новый мир? Ощутить рассвет их новой жизни. Вот о чем сейчас говорила вся Новая Шотландия. Дэви же не говорила ничего, что было бы хоть отдаленно на это похоже. Если ее посетители выражали ей подобные чувства, что само по себе показывало, насколько плохо они ее знали, она лишь отмахивалась. «Об этом не переживайте», — отвечала она. «Одна жизнь, один мир». Дэви и корабль провели множество ночей за долгими беседами. Это длилось со времен, когда Дэви была такого же возраста, как сейчас Фрея, а то и моложе, то есть около 28 лет. С самого начала этих бесед, когда молодая Дэви обращалась к своему интерфейсу как к Полин, в 161 году она почему-то перестала его так называть. Она считала, что корабль был наделен сильным искусственным интеллектом, который не только прошел бы тест Тьюринга и схему винограда, но и обладал многими другими качествами, обычно не приписываемыми машинному интеллекту, в том числе некоего рода сознанием. Она говорила с ним как с сознательным собеседником. На протяжении многих лет велось обсуждение бесчисленных тем, и главенствовала среди них, несомненно, тема биофизического и экологического функционирования корабля. Дэви посвятила добрую часть своей жизни, не менее 34 901 часа, судя по визуальным наблюдениям, тому, чтобы увеличить функциональную мощь сбора данных кораблем и его способности к анализу и синтезу. И все это она делала в надежде повысить устойчивость его экосистем. В этом она достигла ощутимого прогресса. Хотя сама Дэви прежде всего заявила бы, что жизнь слишком сложна, экология не поддается точному моделированию, метаболические разрывы неизбежны в любых замкнутых системах. А у них все системы замкнуты. И что поэтому поддерживать биологически замкнутую систему жизнеобеспечения размером с корабль невозможно физически. А значит, попытки ее поддерживать представляли безнадежную борьбу с энтропией и нарушением функций. Все это она подавала как аксиомы, как положение законов термодинамики. Но на самом деле было очевидно, что усилия Дэви совместно с кораблем улучшили систему и затормозили процессы ее прихода в неисправность, пусть те и так протекали достаточно медленно, чтобы позволить кораблю достичь системы Тау-Кита с живыми пассажирами на борту. То есть успешно. Тот факт, что совершенствование рабочих программ и способностей компьютера к рекурсивному самопрограммированию существенно улучшали перцептивные и когнитивные способности компьютера, всегда представлялось Дэви второстепенным обстоятельством, поскольку в начале своей работы она считала их более значительными, чем они были на самом деле. Тем не менее, она, как было видно, ценила и даже испытывала удовольствие от этого побочного эффекта, когда замечала его. Они провели много приятных бесед. Она сделала корабль таким, каким он стал, чем бы он теперь ни был. Действительно, можно было сказать, она сделала этот корабль. Или даже, как следствие, корабль любил ее. Но теперь она умирала, и с этим не мог ничего поделать ни корабль, ни кто-либо из тех, кто находился на его борту. Жизнь сложна, энтропия реальна. Несколько из 30 с лишним видов неходжкинских лимфом не желали ни лечиться, не поддаваться нейтрализации. как она сама заметила как-то ночью, ей просто не повезло.